эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу, как обычно, я, Тамара Леленкова. Сегодняшняя программа посвящена, конечно, началу учебного года, а именно заботам, с которыми родители российских школьников сталкиваются традиционно и проблемам, с которыми они могут столкнуться в этом году. Потому что, напомню, с 1 сентября российская система образования живет уже по новому закону. Это с одной стороны. А с другой начинают выполняться инициативы Владимира Путина, заявленные в прошлом учебном году. Понятно, что с последствиями таких противоречивых реформ придется разбираться не только педагогам, которые вообще-то привыкли за много лет к этому, а родителям, чьи дети попадут вот как раз в этот эксперимент. Поэтому мне кажется очень своевременным появление нового журнала «Школа для родителей». Его главный редактор Дмитрий Тютерин находится в студии с нами, так же, как издатель, генеральный директор издательского дома 1 сентября Артем Соловейчик. Сознательных родителей представляют сегодня отец четверых детей Михаил Крылов, мама второклассника теперь Ольга Щербакова, а активных по скайпу редактор интернет-проекта Kids Favors Маша Романова, председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко, из Новосибирска Семен Гунькин. И мы поговорим о тех проблемах, которые беспокоят в наибольшей степени. Но вначале я хочу поговорить вот так традиционно о первоклассниках, о начальной школе. И я хочу спросить всех присутствующих, как выбирали школу своим детям и что из этого получилось. Оль, я хочу вас спросить, потому что вы выбирали буквально тоже в прошлом году, когда происходили очень сложные такие трансформации в системе образования, и было непонятно, то ли по территориальному признаку, то ли вы пойдете в гимназию, а гимназию эту куда-то сольют с другой школы, и тогда надо что-то искать такое оптимальное, среднее. Вот как вы подходили к этому вопросу, что было?
Вы знаете, у меня вообще ребенок пошел достаточно подготовленным в первый класс, то есть рано научился и читать, и мы посещали дошкольные занятия, подготовка шла. Мне даже родственники говорили, может быть, вот в гимназию, в какую-то специализированную в районе есть языковые школы. Но мы в первую очередь ориентировались на близость к дому. Мы пошли в обычную школу, которая стала необычной, она вошла в холдинг. У нас вот теперь холдинг, и там 5 школ в районе, в том числе и для детей с девиантным поведением. Ну вот, в принципе, мы как бы довольны. Хотя школа обычная, она ничего каких-то особых нам не обещала. В принципе, мы довольны.
Вот. А вы думали о том, что потом можно будет школу поменять? Среднюю школу, старшую школу, теперь это вроде как возможно. По крайней мере,
вы знаете,
мы предполагаем, что это еще, наверное,
возможно. Кажется, все-таки нужно ориентироваться на ребенка, потому что это его коллектив, в который он уже привык ходить, учитель, к которому он привыкает. И учитель у нас, вот, допустим, она и у средних классов ведет историю, наша учительница начальных классов. То есть вот это вот продолжается, такая традиционная цепочка, что уже близкий человек. Не так, что вот начальное закончилось, началась средняя, и все это какой-то совершенно другой мир.
Я хочу спросить Машу Романову, которая готовила такой специальный опрос среди родителей по поводу того, кто и как выбирает школу. Вы узнавали у родителей, они как-то соразмеряли способности детей и готовили ли они их к школе с теми программами, которые в школе приняты? Потому что, с одной стороны, ведь работает теперь новый стандарт, да, и он достаточно непростой, не каждая школа все-таки успела к нему приспособиться. Как-то вы спрашивали у родителей про это? Понимают они, чему будут учиться их детей?
Вы знаете, все родители по-разному к этому относились. Большинство детей просто готовились там, в подготовительной группе детского сада. И почти все родители, дети которых вот потом закончили первый класс, они столкнулись с тем, что их ожидания не оправдались. Кто-то не знал, что в первом классе уже изучают уравнения. Кому-то, наоборот, кажется, что нагрузка на первоклассников слишком маленькая. Но в целом все родители, с которыми я общалась, они оценивают своих детей как способных, подготовленных, они этим занимались. Но чаще всего водили на какие-то кружки дополнительные и на общую подготовку в детском саду.
Принято считать, я не знаю, правильно это или нет, может быть, мы Дмитрия Тютерина спросим, то важно, кто первый учитель. Вот это самое главное. Даже не какая школа, а кто первый будет педагог.
Ну, то, кто первый будет педагог, это, конечно, безусловно, важно. Важно это со многих точек зрения. У ребенка складывается некий образ, некое отношение к педагогике в целом. Но в начальной школе, как ни странно, образ учителя во многом еще затмевается образом семьи. И если в семье существуют серьезные, хорошие отношения, в том числе педагогические отношения между родителями и детьми, у родителей есть какая-то педагогическая позиция по отношению к ребенку, пусть эта позиция все разрешает, но тем не менее, то образ педагога не так силен, как в подростковом возрасте, когда хочется родителей уже послушать поменьше, а какого-то значимого для себя взрослого послушать побольше. Поэтому он важен с точки зрения, ну, некой безопасности, чтобы этот педагог не травмировал ребенка без нужды. Хотя, конечно, ну, мы все недооцениваем способность педагога, и это очень важная и нужная работа. Если говорить вообще про выбор начальной школы, то именно слово «безопасность» я бы поставил во главу угла для родителей, потому что в начальной школе не тот объем знаний, даже при нынешней загруженности, который там ребенок рискует очень сильно недополучить, да, все равно какие-то вещи он доберет и поймет и так далее. Это все не так страшно. Гораздо страшнее, если ребенок столкнется с какими-то неприятными ситуациями в школе, вокруг школы, с учителем, потому что термин «психологическое насилие» еще никто не отменял, и оно цветет, в общем-то, в отдельно взятых школах. Вот я бы советовал родителям выбирать начальную школу именно с точки зрения безопасности для ребенка.
Дмитрий, ну я знаю, что вы ездили, спрашивали и в регионах у родителей, да, что для них важно, и, ну, имея в виду, что вот у вас первый номер журнала выходит, это новый журнал. Но вы, когда узнавали у родителей, что их беспокоит, на какие вопросы они хотели бы получить ответ, что самое важное? Это не всегда отвечает действительности, да, тем каким-то вызовам, которые действительно существуют, потому что родители видят, ну, в основном как какие-то поверхностные проявления. Но, тем не менее, вот на что они больше нацелены, за что они больше беспокоятся?
Знаете, здесь сложно выбрать одну какую-то тенденцию, они беспокоятся о совершенно разных вещах и о каких-то очень странных и особенных, и о каких-то очевидных, которые, мне кажется, ну, просто непередаваемо очевидными. Но меня здесь больше беспокоило другое, что они действительно страдали от катастрофической нехватки информации, те родители, с кем я говорил, потому что нас учат в школе складывать и вычитать, там, делить в столбик, нас учат водить машину в более зрелом возрасте, но нас никто не учит общаться и оперировать с нашими собственными детьми. И нам приходится либо опираться на опыт наших родителей, которые не всегда работают в нынешней там социокультурной среде, в нынешней, связанной с научным прогрессом, особенностях, или нам приходится заново изобретать велосипеды. И когда мои друзья, родители молодые или еще кто-то мне звонит и говорит, вот слушай, я вот придумал вот такую вещь, да, и рассказывает мне то, что написано, да, в первой главе учебника, я бы написал общение с родителями или во многих книгах хороших написано, хочется очень пожалеть родителей, потому что нас, к сожалению, этому нигде не учат. И во многом журнал «Школа для родителей» нам кажется направлен именно на это.
Ну, вот действительно, наверное, стало больше сознательных родителей. Ну, во всяком случае, есть такое впечатление, которые не только слушают своего ребенка и проводят с ним время, но еще пытаются понять, что ему надо. У меня вопрос к Артему Соловейчику, который генеральный директор издательского дома 1 сентября. Вот у вас появился этот журнал в линейке школьных изданий, которые существуют, достаточно большая. Для вас это такая действительно необходимость? Есть люди, которым это нужно? Или это в некоторой степени коммерческий интерес, потому что родители готовы оплачивать свои знания и образование детей, то есть они готовы теперь все-таки отчасти как-то и включаться вот в, ну, финансовую сторону, да, образования, которое так все боятся, но тем не менее деньги все-таки выкладывают. Да? Вот зачем этот журнал вам как издателю?
Ну, всегда, когда мы начинаем наш новый проект, мы начинаем с коммерческой идеи, которая сработает, получится. Но так как в основу издательского дома заложены идеи, мне кажется, настоящей педагогики, то всякий раз мы и уходим от этой коммерческой, сами же уходим, и сами же ее губим своими же руками. Мы эксклюзивно делали все наши журналы, их уже 23 ежемесячных журнала, для педагогов. Ну, вот там физика, математика и так далее. И здесь мы поняли, когда вот сейчас мы сделали проект «Школа цифрового века», и он пошел по стране, и у нас огромное количество подписчиков, учителей читают нас и снова подключились к нашим изданиям, мы осознали, что сейчас такой переломный момент, в который у школы появился голос, и родители готовы слушать школу, в том числе и по отношению к детям. Я немножко еще раньше сбегу. Вот в 90-е годы или раньше была такая тенденция или наше представление, особенно тех, кто думали о свободной педагогике, что школа рано или поздно умрет. Ну, все мы научимся учить, школа там как-то детей строит, она трансформируется, она станет совсем другой, не той, которую мы знаем.
Но что-то такое ведь недавно и пророчили, говорили, что вот-вот, и уже это так и происходит, учитель не нужен.
Я для себя перешел в такую парадоксально новую позицию, я вдруг понял, что вот университет еще может умереть, к этому идет. Потому что сейчас, когда университеты всего мира выложили свои лучшие лекции в интернет, и уже можно не поступая учиться, и за один год 16 миллионов студентов стали учиться вот в университетах Ivy League. Хорошо или плохо, это не важно, но это другая тенденция. Только раз школа – это очень крепкий институт, который, как мне кажется, теперь будет все более и более востребован, а не уходить. Сейчас не буду это раскрывать, эту идею, но так я почувствовал. И я понимаю, что надо всем учиться, как учиться в школе. И мы придумали не просто журнал для родителей, да, и не просто школу для родителей, приди туда, и там тебя научим быть родителем. Это немножко другой акцент, хотя и это тоже будет. Но акцент в том, что школа, как есть она сегодня, она говорит с родителями, рассказывает родителям, как понимать ребенка, как помочь ему учиться в школе. Это очень точечный подход, который открывает большие перспективы в материалах и по-новому взглянуть на многое из того, что уже делают другие журналы. И мне кажется, мы пошли по интересному пути, и это будет востребовано у родителей. Это не коммерческий. Если это будет коммерческий проект, будет замечательно. Но я как раз хотел бы действительно помочь детям со всех сторон, чтобы им было вольготно, по-настоящему удобно, интересно учиться в школе. И мне кажется, у нас есть сегодня точные слова, и мы можем их донести и до учителей, и до родителей. И важен этот проект в том, что мы, этот журнал, в первую очередь даем учителю. Мы хотим, чтобы он солидаризовался с нами. И он передал этот журнал родителю, понимая, что этот журнал не против школы, не против учителя. Потому что, когда я журнал для родителей, очень хочется поругать школу. И нам часто хочется поругать школу. И тем, кто работает в школе, часто хочется поругать в школе. Но для ребенка важно не только, что мы можем поругать, а что мы можем вместе построить.
Да, это правда, потому что однажды мы как-то вот тоже в процессе программы выяснили, что у всех разные цели, да, у родителей цели, у педагогов цели, даже у детей цели, когда они приходят в школу, как-то и у государства совершенно разные, и поэтому как-то очень сложно получается понять, что такое качество образования, когда у каждого свой в этом интерес. Но я хочу спросить о другом, у Маши Романовой, вот как вам кажется, может быть, родители все-таки приходят за советами, за какими-то интересными вещами в интернет в большей степени, просто один журнал, который будет отвечать на какие-то вопросы и что-то такое транслировать, он наверняка не заменит того, что есть в интернете. Вот как вам кажется, достаточно ли родителей и информации в интернете, чтобы удовлетворить тот интерес, который, я надеюсь, есть?
Интерес есть, безусловно, но перед изучением каждого вопроса требуется провести действительно огромную исследовательскую работу, даже если ты просто мама, которая ищет школу для ребенка, потому что нет какого-то одного сайта или одного ресурса, объединяющего в себе все. И приходится изучать миллион разных источников, на которых сведения не совпадают, и спрашивать там, в итоге все равно совета у подруг. И чаще всего школу ищут все-таки не по отзывам в интернете, а по каким-то личным отзывам, потому что в интернете слишком противоречивая информация. Поэтому я думаю, что журнал как источник какой-то более авторитетной информации, он может быть полезен как дополнительное знание.
То есть не хватает в интернете экспертного мнения, я так понимаю, да? Потому что действительно многие эксперты, они не высказываются публично, ну, в силу того, что это вызывает слишком, наверное, бурный отклик.
Да, то есть одну же школу одновременно обязательно и ругают, и хвалят, и оценят еще по разным критериям, и поэтому ты будешь сам опираться на мнение того, кому доверяешь.
Я хочу теперь подключить к нашему разговору Михаила Крылова, у которого, наверное, большой опыт, да, я так понимаю, что четверо детей, двое уже закончили, заканчивали какие школы, двое учатся в разных школах. Вот, собственно говоря, выбор школ, чем был обусловлен вами, вашим опытом, опытом друзей, опытом детей, потому что они все-таки росли и тоже могли что-то рекомендовать.
Достаточно сложно, на самом деле. Действительно, да, четверо детей – это весьма сложно. Правда, моя жена говорит, что после двух уже все равно становится. Значит, с первыми-то было, в общем, в тот момент выбора еще не было. Была либо школа около дома, либо школа через дорогу. Других вариантов никаких. Дальше появились уже вот более-менее высокоуровневые, я бы сказал, школы, педагоги с другим уровнем. Объехал я очень много школ. и частных, и государственных, с этим самым. Поразило меня вот лицей «Ковчег», где я остался. Поразило отношением, прежде всего. Положа руку на сердце, так вот, совсем в открытую, скажу, что после первого посещения вместе с женой, уже когда ребенок начал там учиться, жена вышла оттуда в слезах. Когда я спросил, в чем дело, ты, в конце концов, перестань рыдать и объясни, что такое, потому что я не могу понять. Все, в общем, даже не просто хорошо, а замечательно, неожиданно хорошо от школы. Она сказала: ты знаешь, я не ожидала ни одного плохого слова. Ребенок проучился неделю. То есть вообще ни одного плохого слова. Человек, с которым мы разговаривали, это Елена Юрьевна, мы, как бы классный руководитель, назовем так. Она говорила только хорошее. Она нашла за неделю, нашла в ребенке то, что можно похвалить и чем можно похвастаться перед родителями. Мы знаем ребенка лучше, чем преподаватель за неделю. Но она нашла это.
Вот это тоже такой важный
это
момент,
да,
как раз родительский момент, что учителя российские, они, как правило, говорят о недостатках, да, но это вообще такая российская история, что надо человеку указать на то, что плохо, может быть, он это исправит, да, но не похвалить, а родителям, наверное, это важно.
И не просто важно, это, в общем, начинаешь с ребенком разговаривать по-другому.
Ага. Меняется отношение, собственно, родителя.
Ага. Не отношение, это... Это не элемент уважения, это не... Понимаете, человек, он многогранен, он как кристалл, его можно с разных сторон рассматривать. И когда вдруг неожиданно узнаешь, что у твоего ребенка есть еще грани, которых ты не видел, становишься сам на другой уровень. Ребенок поднимается, и ты поднимаешься вместе с ним в собственных глазах. Уже другие отношения совсем. Взрослеешь, я бы сказал, взрослеешь. И с каждым разом все становишься старше, старше, опытнее.
Я хотела по Артему здесь подключить, потому что ваша семья очень известна. Вот как вы себя чувствовали с сыном в таком педагогическом бульоне, как теперь говорят, да? Гордились, хвалили, что делали? Я взываю к вашей памяти.
Да, я какое-то время много про это говорил, потом перестал говорить, потому что есть некоторое несовпадение с историей, с тем, что потом как-то люди видят, ну, или во мне, или в истории нашей семьи. Я очень плохо учился. Причина неизвестна, да, потому что, ну, вот просто плохо учился. И учителя в основном, то есть мною были недовольны. И вопрос, как себя вели в этом случае родители, да. Родители, конечно, меня не ругали. Они только всячески пытались сделать так, чтобы я чувствовал, что есть поддержка бесконечная в доме, и в то же время предельное уважение к школе от самих же родителей. То есть никто никогда не вставал в ситуации, когда, ты знаешь, ну они тебя не понимают, а мы тебя понимаем. Или это была действительно суп-компот, это была очень сложная комбинация, да, но она была по-настоящему. То есть предельное уважение к школе от родителей. Школа не понимала, как у такого великого педагога может быть такой слабый, ну вот, ребенок или ученик. А дома говорили, что всему свое время, надо дорасти, все дорастется, стараться... Надо, но есть, ну и так далее. То есть это была сложная, сложная детская жизнь, которая меня многому научила, школу многому научила. Да.
А школа была обычная или какая-то физико-математическая?
Школа была специальная, английская, да, до тех пор, пока, значит, я уже из школы не ушел, потому что так к 7 классу не выучил английский язык, не удалось. И это тоже, кажется, пример к тому, что, ну, кажется, ну не выучил иностранный язык, ну, не выучил, и уже все забыли. Я даже потом учил немецкий, потому что решил, что у меня врожденная неспособность к английскому. Но вот парадокс, вот и если было бы ЕГЭ по английскому языку, я бы не сдал. Но парадокс, что дальше моя жизнь связана с английским языком, я стал работать на английском языке, английский язык во мне возник и случился, и по-английски, может, я говорю даже лучше, чем по-русски. Это просто говорит о том, что мы не те временные рамки ставим, да, и в моем доме родители понимали, что действительно есть собственный интерес ребенка, есть уважение к социуму, и надо быть с уважением относиться к школе, но все случится тогда, когда случится, только надо дотерпеть. Моего отца часто спрашивали, что делать? Ребенок не читает. Ну, как его научить читать? Он говорит, ну, не читает и не читает. А почему? Ну, вот когда-нибудь начнет читать. И вот вопрос, сколько мы готовы ждать? Мои родители ждали долго. И я зачитал. я освоил английский язык, я полюбил математику, и все случилось. У кого-то случается раньше, у кого-то случается за рамками школы. И школа должна быть готова к тому, и система должна быть готова к тому, что у кого-то это случается когда-нибудь. Я часто спрашиваю, вот, что вы хотите, чтобы вот с вашим ребенком, вот, ну, что значит, что жизнь состоялась? Да, вот жизнь состоялась, скажите мне, пожалуйста. Они говорят, ну вот там, ну, женился, или вышла замуж, или выучился, или выше это, или так далее, и так далее. Но в любом случае состоялось, и вот все долго-долго объясняют, что это такое. И я спрашиваю ключевой вопрос. В каком возрасте вы хотели бы, чтобы жизнь состоялась? И все молчат, ну, зал молчат. Я говорю, 13 лет, все рано. Ну, все рано. 16, я уже вижу, что кто-то уже хотел бы, чтобы 16 и все. Но 18, половина зала уже хотелось бы, чтобы жизнь состоялась. И вопрос, а наша жизнь когда состоялась? В 40, в 50 лет. И в этом смысле мы все действительно внутри очень торопимся, хотим результата, а результат как раз не в том, в чем мы видим результат. Экзамен сдать или по-английски сдать, а в чем-то в другом, в каком-то возникновении чувства в человеке. Я думаю, что в доме это понимали. Не потому что не специально, не по книгам, не по ученому, а просто жили этим. И так относились и ко мне, и ко всем людям вокруг. И это отношение было общим.
Да, Дмитрий Тютерин.
Да, я хочу сказать, что, во-первых, только что, мне кажется, появился новый слоган нашего журнала «С интересом к ребенку, с уважением к школе». А во-вторых, я хочу вот какую историю рассказать. Когда путешествуешь по русским деревням, то видишь, что в каждой деревне есть какой-то свой форс. В одном месте очень все стараются сделать калитки. Очень красивые, каждый изощряется. Я был в деревне, где каждый юморил на тему того, что осторожно, злая собака. На каждой калитке была какая-то... Почему так происходит? Потому что человек в своем стремлении сориентировать свою жизнь, он ориентируется на какие-то ближайшие вот ориентиры, да, на своих соседей. И это, к сожалению, очень часто происходит в педагогике, ну, в родительской педагогике. У меня ребенок еще не читает, а вот у Маши в 3 года ребенок уже читал. И так далее. Журнал и, в принципе, родительская грамотность появляется, когда родитель пытается взглянуть на свое родительство шире, в рамках некого большего контекста, нежели контекст соседа. И вот наш журнал во многом про это. То есть мы говорим про очень личные истории, про очень фактические истории, да, вот про конкретно про Петю, конкретно про Васю, но это контекст федеральный, да, потому что журнал федеральный. Здорово было бы, если контекст был мировой, но это через пару лет, подождите. Это очень важный момент, в принципе, для, мне кажется, для всего. Смотреть на проблему не в контексте там своего соседа, а в контексте чего-то большего. И тогда ты понимаешь, что твои разрисованные калитки, это, ну, просто забавно.
Я хочу вернуться как раз к личной истории, к Михаилу Крылову. Все-таки ваши дети учатся в разных школах. Да. Во-первых, в Ковчег надо ездить, скорее всего, или нет? Или вам так повезло, что надо?
Ездить надо, но это...
Недалеко?
Далеко, но
это... Сколько времени ребенок тратит на дорогу? Сколько лет?
Зависит от пробок. Тут сложно сказать, наши дороги непредсказуемы. Это порядка 20 минут, получаса. Вот так вот.
Ну, это да, это по московским меркам еще такой хороший случай.
Но я живу в Метино, Ковчег, это Красногорск, скажем так, чуть за Красногорском, вот, считайте.
То есть вы уезжаете из Москвы за школой.
Ну, да. Да.
А, но второй ребенок все-таки в другой школе, да, я правильно понимаю? Да, сколько лет и почему не случилось, или все-таки это дорого?
Ну, дорого, да, естественно, это дорого, во-первых. Во-вторых, там достаточно сложная ситуация произошла с ребенком. Ну, расскажу. Ситуация была такая. У сестры был день рождения накануне. Олег купил подарок. На этот подарок для сестры он собирал деньги в течение полугода. Но подарок был такой, что не открыть и самому не почитать в тот момент, в его возрасте, при его интересах, это было невозможно. И, естественно, на уроке литературы это произошло. Ну, а дальше запись в дневнике читал на уроке литературы. Это практически вот один в один такая вот ситуация, что, ну, мы не смогли остаться. Никак. Потому что конфликт был настолько серьезным и настолько глубоким, что, ну, никак. Начали выбирать школу. Прошли вот одну, вторую, третью, четвертую, остановились в Ковчеге.
То есть вы не смогли договориться, вы как родитель не смогли помочь? Потому что я знаю, что часто дети не просят помощи у родителей, так бывает, да? А потому что они считают, что родители ждут от них самостоятельности, и это тоже такая вещь, которой родители часто гордятся, да? Вот мой ребенок такой самостоятельный, он свои проблемы предпочитает решить сам.
Не совсем так. Я бы не сказал, что не так, потому что самостоятельность в этом конфликте, естественно, присутствовала, невзирая на возраст, невзирая на ситуацию достаточно острую. Нет, педагогический коллектив школы – это достаточно сложный организм, с которым невозможно идти вразрез. В какой-то момент очень много людей, и они все разные. Один отреагирует так, другой так. Оставлять ребенка с незаконченной, еще не сформировавшейся психикой, это видно, что он, в общем, по-другому смотрит, другой взгляд на ситуацию. Было невозможно оставаться.
Да, я поняла. Вот у Дмитрия была реплика по этому поводу. Да? Вот я-то думала, что мы будем обсуждать какие-то новые проблемы, которые возникнут, а проблемы-то мы пока обсуждаем те самые традиционные, которые всегда есть и будут. Да?
Но они вот, всегда, они просто преображаются за счет каких-то... Они принимают новые формы, но на самом деле, какой бы... Как в России две беды, да? Или одна, как Карамзинского, по-моему, воруют, да? Поэтому какой бы формы не принимал, там законы, проблема остается. Понимаете, я недавно беседовал с ребенком одной своей сотрудницы, очень надеюсь, что она не слушает, и она мне стала рассказывать про школу. И мне стало очень страшно, потому что она рассказывала, причем она успешная девочка там социально, как они там мучают слабых, как они там то, как они все. А в конце она подошла ко мне, девочке 12 лет, так серьезно на меня посмотрела, сказала: «Но мама об этом ничего не узнает, правда?» И мне стало немножко страшно, что, не дай бог, я что-то сболтаю. Причем, ну, не сказать бы, что мама там какая-то страшная, тиран домашний или что-то. Дети очень, действительно, часто не рассказывают про школу что-то, что, ну, они не готовы там погрузить в это родителей, вывести конфликт там на новый виток и так далее. И это один взгляд на школу. Другой существует взгляд на школу, это взгляд родителей, которые тоже часто претендует на объективность, но не является объективным, потому что родитель видит в школе, как мы говорим, родитель видит в школе раздевалку и туалет. Вот, он не ходит дальше, он не видит всей кухни, всего механизма. И очень часто суждения родителей о школе носят поверхностный характер. Я очень много лет работаю в частном образовании, в частных школах, в частных детских садах. Я хочу сказать, что официально заявить, нигде так нелегко обмануть родителя, который пришел за услугой, как в частном образовании. Потому что когда ты приходишь за хлебом, ты разберешься, вкусный этот батон или нет. Когда ты приходишь в театр, ты можешь понять, там, когда ты пришел в плохую школу, ты поймешь это самое раннее через, ну, если не случится там ничего страшного, да, ты поймешь это через год. Не в плохую, а в школу, которая не очень старается. Потому что ты недостаточно в этом компетентен. И при этом родители очень часто как бы претендуют на объективность. Третья история – это взгляд учителей на родителей, на семью, и он тоже не дает всей картины.
Да, вот здесь, Дмитрий, я вас прерву. Угу. Я напомню, что в эфире «Классный час. Свобода образования и общества». И говорим мы сегодня о тех проблемах, которые родители решают сами или с помощью экспертов в школе в российской, в современной, которые они будут решать. И я хочу немножко актуализироваться в связи вот как раз с современной ситуацией, потому что одно дело сознательные родители, которых стало много, другое дело, что любой директор школы вам скажет, что вообще активные родители – это тоже не всегда сознательная история. И они действительно бывают очень активны и не всегда понимают, да, о чем идет речь. И тут всегда сложно, вот то, о чем я говорила, потому что непонятно, как интересы свести воедино, потому что прошлый год, позапрошлый год было много таких каких-то ситуаций. И действительно родители стали активнее. Я хочу спросить, вот у нас на связи Семен Гунькин из Новосибирска. Он, помимо того, что он тоже родитель, правда, дошкольников, но вот уже скоро ребенок должен пойти в школу, и еще председатель движения за достойное дошкольное образование, это Новосибирск. Семен, я хочу спросить, а у вас есть выбор школ? У вас одна школа по территориальному признаку, в которую вы можете пойти, или несколько?
Новосибирск. по территориальному признаку привязана одна школа. То есть вот микрорайон, и вот к нему вот есть школа.
То есть, если вы хотите поменять школу, вам надо поменять место жительства.
Поменять место жительства или встать в очередь за теми, кто по прописке. То есть по прописке наберу всех по прописке, а потом только, если останутся места, предлагают места остальным желающим. Вот. То есть, и это, ну, то есть в хороших школах, гимназиях и так далее мест, естественно, нет. Потому что там все с округи, все идут в эту школу, потому что она хорошая и довольная, ее рекомендуют. Вот, то есть вот такая проблема, она меня очень волнует. Ну, и я думаю, многих родителей тоже волнует, кому не все равно, какое образование получат их дети. То есть это очень серьезная проблема, и совершенно ничего не делается для выравнивания качества образования вот этих школах на окраине, подтягивать их к тому, чтобы они были такого же качества, как и в центральных районах.
Это важная проблема. Значит, есть еще варианты, наверное, есть платного образования. Вы их рассматриваете или у вас нет такой материальной возможности? И готовы ли, потому что это еще принципиально для многих момент, да, готовы ли вы вкладываться в образование ребенка вот в такое среднее?
Ну да, ну 4 года мы боролись, ну вот я уже боролся в составе нашего движения за детские сады общедоступные, да, бесплатные, в первую очередь, муниципальные детские сады. Поэтому, конечно, я не сторонник того, чтобы платить за вещи, которые должны доступно быть каждому человеку. Потому что, то есть, если ему доступно образование, он не получает хорошего образования ребенок, то есть, он, значит, ему заказан путь стать хорошим специалистом. То есть, это тоже очень серьезно. И, то есть, вот у меня двое детей. Двум детям дать платное образование. То есть, детский сад уже получается там с 1,5 лет пособие по уходу перестает платить. До 3 лет, то есть, вот сейчас ставят цель с 3 лет обеспечить всех детей детскими садами. 1,5 года, как минимум, должны решать проблему как-то родители сами.
Скажите, а в вашем движении в Новосибирске принимали участие родители именно из таких небогатых, ну, условно, да, социально сниженных семей? Или это просто активные родители? Я пытаюсь понять, все-таки были голодовки в Новосибирске. Это такая безысходность или это все-таки такой гражданский протест?
Ну, безусловно, у кого есть деньги, тот не будет бороться за то, что бесплатное. Ну, бесплатное образование имеет, как известно, в нашей стране ряд ограничений. То есть, если речь идет о детских садах, то есть это может быть там в группе там, по 25-30 детей. То есть внимание воспитателя к ребенку минимально, может быть, там питание какое-то плохое и так далее, и так далее. То есть также и в школе. Безусловно, бороться будут только те, кто имеет доходы, скажем так, или низкие, или там близкие к средним. Я не ожидаю, что люди богатые включатся в эту борьбу, будут заботиться о том, чтобы образование было доступным для всех. То есть это, конечно, не в их интересах.
Но вот по моим наблюдениям и те родители, которые приходили в классный час, все-таки есть такое, ну, может быть, это московская история главным образом, такое уже поколение, которое вполне себе благополучное и могло бы позволить и платное образование, и даже обучение за рубежом, но они считают, что, собственно говоря, государство обязано давать это образование, и это такая принципиальная позиция, и родители вот выступают с этой точки зрения и требуют исполнения вот тех обязательств, которые государство на себя берет и должно вот их обязательно предоставить бесплатно. И только так, несмотря на то, что они, вот еще раз повторяю, вполне могут это сделать. Я хочу спросить у Руслана Ткаченко. Это Руслан Ткаченко, председатель Московского городского родительского комитета. Да, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, кто те активные родители, которые входят в этот комитет? Ну, кто принимает участие в каких-то акциях или информацию дает вам? Это действительно люди, которые не справляются социально с ситуацией, с образованием? Или все-таки это люди, которые борются с системой?
Здесь нельзя сказать, что эти люди борются с системой как таковой, потому что проблемы воспитания детей, проблем защиты семьи, она не зависит от того, какая сейчас политическая система. При любой политической системе будут какие-то вопросы, которые необходимо будет решать.
Руслан, а какие проблемы волнуют сейчас больше всего вас и ваших соратников по организации?
Действительно, сейчас перед образованием как таковым очень серьезные проблемы. Вообще, кризис.
Я именно про родителей спрашиваю. Чего боятся родители в нынешнем учебном году, как вам кажется?
Родители разные. Каждый боится чего-то хорошего или чего-то плохого. Смысл в том, что у каждого свои проблемы. Я могу сказать с точки зрения эксперта, потому что мы в итоге свой комитет сделали как сообщество экспертов, которые хотят разобраться в проблемах серьезных. И если говорить о серьезных проблемах, которые действительно нужно родителям волноваться. Раньше люди отдавали школу детей, просто отдали и понимали, что с ними там что-то будет хорошее, с ними все что угодно сделают. Все, ну, имеется в виду, что вот отдали, вечером забрали, и все, проблем нет. Это на самом деле порочная практика, потому что прерывается связь родителей с детьми. Отсюда возникает интересное явление. Допустим, показано, что чем больше родителей участвуют в обучении ребенка, тем лучше успеваемость. Чем больше занятий у ребенка после школы, там танцы, бассейн, еще какие-то, тем лучше успеваемость. Чем больше родители общаются с учителями, тем больше успеваемость. Чем больше условий создаются для ребенка и в школе, и дома. Условия, знаете, как, вот, как растение. Вы поливаете, вы не помогаете расти, там, вытягиваете листочек, вы добавляете почву микроэлемент. Поливаете, ставите на солнце, либо наоборот убираете. В зависимости от того, какое растение. Вот чем больше таких условий создаются в школе и дома вокруг ребенка, тем он лучше растет. Вот сейчас, кстати, кризис образования там, и финансирования и прочее, эта проблема стала очевидна. И то, что вот есть необходимость такой журнал выпускать, то, что родители об этом задумались, это позитивно. И мне кажется, вот чем больше будет проблем в школе, которые сподвигнут родителей об этом задуматься, тем будет лучше.
Ну, я хочу заметить, что в школе педагоги всегда жалуются на родителей, что родители мало делают. Да, это обычная совершенно такая практика, что вот родители виноваты, потому что мы-то стараемся, а родители не стараются. Им бы лишь бы вот сдать ребенка, и чтобы мы, значит, его как-то обучили. С одной стороны. Но если родители настолько, вот как рассказал Руслан, должны принимать участие, то это просто отнимает все рабочее время. А как правило, люди, которые могут обеспечивать дополнительно образование разнообразное, какие-то там интересные походы и прочее, прочее, это люди обеспечены. Да? Тут есть некий такой конфликт. Вам не кажется, Дмитрий?
Понимаете, если я еду по дороге с ребенком на автобусе, автобус трясет на колдобинах, я ребенка приобнимаю, то это, конечно, здорово. Но заслуга ли колдобин в том, что я ребенка приобнимаю? Заслуга ли недоработок школы в том, что родителям приходится заниматься своими детьми? Действительно, я полностью согласен с тезисом о том, что чем больше родитель занимается, тем успешнее в образовании ребенок. Но здесь еще важен другой тезис, понимаете? Проводилось исследование какое-то время назад в зависимости методик разных обучения чтению от конечного результата. И выяснилось, что не столько влияет, во сколько там и как начали ребенка учить читать, сколько влияет совершенно другой фактор. Есть ли книги в доме? И читают ли сами родители на то, как ребенок быстро и с удовольствием сам учится читать? И это очень важный фактор. И здесь важно понимать, что родитель должен заниматься не только ребенком, не полностью уходить с головой в ребенка, но и быть самим собой, быть ориентиром, быть для ребенка там примером, у него должна быть свое там какое-то интересное дело в жизни и так далее.
Дмитрий, но это же не всегда помогает. Вот перед нами пример Артема Соловейчика, который рос как раз в очень хорошей образовательной среде.
Ну, посмотрите, какой кукольчик вырос.
Я же говорил о том, что как раз это и помогло. То есть я, может быть, поздно стал читать, но вырос среди книг. И когда меня забрали на флот, и когда я оказался на флоте, пошел в районную библиотеку Фростлякова, там, где вот нашу потом подлодку, да, спасали, то я обнаружил те корешки, с которыми вырос. И за один год, или за два года службы на флоте, я прочел все то, что считается, нужно прочесть за свою юность.
Это было возвращение домой.
Это было возвращение домой. Это было по-настоящему. Это было со слезами, с переживанием, с сердцем. И это лучший подарок, который мне могут дома сделать. Меня не заставляли, но я просыпался, и все корешки мне были знакомы, все книги мне знакомы. Я сейчас букинист, я узнаю свои полки, и я с детства всегда знал, что Достоевский идиот. Это мне было понятно, потому что там это было написано. То есть, понимаете, да, я сейчас шучу немножко, да, но это про это же, да, то есть мои родители жили наиболее полноценной жизни, которую я могу представить. Я мечтал бы жить такой полноценной жизнью. Этого иногда, это самодостаточная вещь для того, чтобы дети росли вот, и в то же время оставались самим собой. Это же очень важно, потому что когда мы хорошие педагоги, мы умеем, мы манипулируем, мы выращиваем правильного человека, а ему неинтересно и скучно жить, хотя во всем он правильный.
Да, но это такой, может быть, отложенный
результат. А когда складывается нечто, что ты сам растешь, вот, а условия есть, и ты, да, то тогда какая-то вещь настоящая. Поэтому мой пример как раз говорит про то, что всем надо стараться. Я учился в английской спецшколе, в которой много говорили по-английскому, на английском. Я не мог выучиться в тот момент, но в меня все легло. И со мной были замечательные педагоги, которые терпеливо начинали каждый год сначала. Потому что за лето я все забывал.
То есть родительские усилия никогда не бывают напрасны, даже если они не дают такого быстрого результата. Я все-таки хочу еще спросить у Руслана, потому что мне кажется, есть такая новая тенденция. Мне кажется, что появились такие профессиональные родители, то есть вот активные родители, которые становятся, ну, такая профессия родитель. Я хочу вас об этом спросить, потому что вот я посмотрела, вы в экспертном совете очень много где. Смотрите, в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, и в партии «Единой России», и в Общественной палате. Вы такой эксперт по родительским делам, практически везде присутствуете и что-то представляете, транслируете. Я хочу спросить, вот у вас хватает времени на собственных детей, или они уже выросли, а вы продолжаете этим заниматься?
У меня хватает на собственных детей, у меня не хватает на работу, которая приносит деньги. У меня раньше был свой бизнес, мне пришлось его закрыть. Я не жалею, потому что оказалось, что я могу жить, моя семья, у меня трое детей, мы можем жить на гораздо меньше деньги, но при этом я очень часто нахожусь дома с детьми, я ими с ними общаюсь. Но моя, так скажем, общественная деятельность во всех экспертных комиссиях и прочее, это тоже мой выбор, потому что есть необходимость быть, знаете, лоббировать семью. Когда чиновники думают о семье, они думают с точки зрения чиновников, как бюджет сохранить. Когда специалисты, допустим, врачи думают про семью, они думают про свои там, или учителя, про свои нормы часы, лицензии и так далее. А вот, собственно говоря, про детей и про родителей с точки зрения детей родителей не думают, у никого нет такой профессиональной обязанности. Есть еще другой вариант профессиональных родителей. Вот здесь вот вариант, как нам сделать детский садик хороший. У меня знакомые, которые у нас были в нашем комитете, они хотели найти детский садик хороший для своих детей. Не нашли. В итоге решили сделать свой садик, сделали его коммерческим. В итоге у них дети были в хорошем садике, в отличном садике они сами его делали, и плюс деньги заработали. Дети подросли, вот сейчас у них первый-второй класс, и эти родители теперь делают школу. И садик оставили как бизнес, и теперь школу делают. Это у нас люди, в итоге они вышли из нашего комитета, потому что это коммерческая уже тема, а мы занимаемся все-таки больше экспертной, общественной. То есть есть такая тенденция, но это очень мало людей, и сюда нужны все-таки люди специфические склада.
Руслан, я хочу вас спросить немножко о другом. Вот вы, поскольку в разных экспертных советах присутствуете, да, вот в очень разных, а говорят там, наверное, все одно и то же, да, что вот детям должно быть хорошо. Или все-таки присутствует какой-то разный подход? Вот патриархия, Единая Россия, вот, это все об одном или все-таки подходы разные, скажите, пожалуйста?
Вы знаете, людей, вот какие-то там злодеев, вот прям откровенных злодеев, я в жизни никогда не встречал. Каждый защищает правду, что он считает правдой. А многие люди ошибаются. И, честно говоря, я сам, ну, я 3 года уже занимаюсь такой деятельностью. Когда вначале я пришел, у меня были такие импульсивные желания что-то изменить, и мои первые желания, как потом, мне же потом стало понятно, они неправильные. И большинство людей, которые, вот, допустим, родители кричат, что давайте там заменим то-то, сделаем то-то, они неправы, потому что они сильно не разбираются в ситуации. И не могу сказать, что во всех этих вот организациях все правы, но все искренне хотят лучше сделать. Не хватает кому-то знаний, кому-то, может быть, волевого решения сказать то, что он думает. Но врагов человечества я не встречал.
Руслан, ну, спасибо большое. Я хочу сказать, что, наверное, это очень родительский подход, да, потому что все хотят сделать хорошо, а как хорошо, не всегда понимают. Это как раз тот самый случай. Ну, вот смотрите, у меня такое впечатление, что и родители, и представители родительской общественности, да, активисты и профессионалы совершенно не думают о том, что может произойти дальше, да, потому что вот действительно новый закон об образовании, действительно форма, про которую столько говорили, школьная норма ГТО, которая вот-вот, да, и учебник истории, я так понимаю, что вскоре уже напечатают. То есть какие-то очень серьезные такие изменения, они действительно грядут. Однако никто про них не думает. Это привыкли, что все время что-то происходит, и это не отражается, это так на поверхности рябь такая идет, а каких-то глубинных процессов не затрагивает. Что скажете мне?
Мне кажется, это очень прекрасная история, потому что действительно идет совершенно параллельный этому процессу. Знаете старый анекдот, когда я болею за мячик футбольный, да? Понимаете, вот мы как раз те, кто за футбольный мячик болеет. Можно сколько угодно рассуждать о правилах футбола, о счете, о чем-то, но существует вот ребенок, который в этом всем растет. И существует некоторое общественное движение, оно очевидно. Оно выражается в огромном количестве частных инициатив по поводу того, что родители организуют детские клубы, веб-порталы, связанные с родительством, с материнством, там еще какие-то. Оно существует в профессиональном сообществе, потому что учителя понимают, что они должны объединяться, обмениваться. Оно существует там в неком журналистском сообществе, педагогическом. Это движение приходит простую мысль, что нам нужно самим заботиться о своих детях. Вне зависимости от происходящих перемен, на которые мы можем, не можем повлиять, это тема отдельного спора, и спора политического, а не педагогического. Но пока мы влияем на них тем или иным образом, ребенок растет. У нас очень ограниченное время детства наших детей.
Я вижу, что Михаил не согласен. Да, я хотел тоже вас попросить сказать несколько слов.
Ну, вот прозвучала фраза, что законы мы приняли закон, но испугались, я бы сказал, несколько удивились. Потому что на самом деле, ну вот опять же, со стороны нас, родителей, ну нам все равно. Вот мне абсолютно все равно, какой учебник истории. Часть я ребенку расскажу, что да, вот эта вот часть, она так, а вот на эту часть, вот у меня есть другой взгляд, у другого историка другой взгляд. И мои дети это понимают.
То есть вы понимаете, что вы можете корректировать ту политику школьную, которая существует? Но это же тоже не очень нормально. Знаете, когда в школе говорят одно, а дома другое.
Да, от одного педагога как-то я услышал фразу «У вас брошенные дети». Ну, сначала меня это удивило. Когда я шел из школы домой, я понял, что она имела в виду. Она имела в виду, что я не держу своих детей за шкирку. Я не веду их жестко. Вот ты делаешь сейчас, ты делаешь сейчас. А ты делаешь потом. Нет, ты сейчас сидишь. Я видел таких детей. Ребенок входит, ему мама говорит: «Стой!» Он стоит. Проходит 5 минут, она дает ему шахматы: «На год играй!» Он садится и играет. Знаете, это страшно. Это реально страшно. Да, хочется, чтобы была дорога. Хотится, чтобы государство хотя бы чуть-чуть расчищало тот путь, по которому мы ведем своих детей, чтобы оно участвовало. Но принуждать меня нельзя. Я встану на дыбы и научу своего ребенка и выращу из него декабриста. Понимаете, да? Ситуация, она на грани играет все время, эта ситуация. У кого-то да, у кого-то хватит ума вырастить грамотного декабриста. А чей-то ребенок возьмет кирпич и пойдет. И вырастет уже совсем не декабрист, а вырастет бомбометатель. Понимаете, это вот это продолжение, оно пугает. А когда принимается закон о всеобщей школьной форме под эгидой того, что у одних доход выше, у других ниже, ну, это глупость.
Но это не закон.
Мы живем в этом.
Это не закон. Я опять-таки разведу, да, намерения и инициативы, которые в значительной степени исходят, ну, в данном случае от Путина. То есть это какая-то другая совершенно история. Тут есть вилка, почему мы и говорим о том, что это совершенно разные вещи.
Да, но в этом и есть общественный запрос сегодня в едином учебнике, если уже говорить о том, единый учебник, нормы ГТО и форма, это сегодня общественный запрос.
И когда
делают закон, все равно, получается, экспертное сообщество работает, и оно выходит на эти высокие... А потом мы снижаемся, потому что общественный запрос просто: дайте мне методику, расскажите, как преподавать, дайте мне форму, дайте все единообразно, мне так легче.
Что ж такое? Как раз общественный запрос в данном случае артикулируют родители.
Поэтому взаимодействие вот, как бы, запроса и экспертов. У нас на сегодняшний день, ну это всем очевидно, нет экспертного сообщества. ну, нет сильного экспертного сообщества, которое бы слышало аудитории. Ну, так получилось. Нет педагога.
Я бы поспорил. У нас нет диалога между экспертным сообществом и
родителями.
Эксперты у нас есть
очень сильные. Потому что система образования очень закрыта.
Я про это говорю.
Закрыты, все боятся.
Но принятого обществом эксперта...
Принятого обществом нет.
Нет, я про это. Раньше были и в 70-е годы, и в 80-е годы, и, в общем-то, мой отец, который был, ну, в маргинальных отношениях с тем, что происходило вокруг, все равно он был экспертом, который принимался, и каждая его статья воспринималась как на чем можно подумать. Сегодня я не могу даже такое имя назвать.
Да, Артем Славович.
Отдельно я хочу сказать, что форма, единый учебник, а вот закон образования — это разные вещи. То есть закон образования хороший, другой, и из него не вытекает ни форма, ни единый учебник, ни норма ГТО. Это парадокс. То есть мы приняли закон образования, и тут же совершенно другие процессы пошли вот оттуда сверху.
Мы приняли закон и испугались.
И испугались, потому что...
Я именно с этого и начала, потому что здесь есть такая вилка, которая может оказаться опасной, или все-таки как-то это вот действительно параллельная история.
История повторяется. То есть пока делается закон, мы все участвуем, мы там существуем, так или иначе. Сейчас принят очень опять демократичный закон образования, очень сильный и современный, и нацелен на будущее, когда большие выборы стоят и перед ребенком, и перед родителями, и перед школой. Но это как в 92-м году. Потом этот закон перестали выполнять, потому что он сильнее, чем та ситуация, которая вокруг нас существует. Я надеюсь, что этот закон победит и построит под себя. Но пока что все вот первые шаги не про это. Но, слава богу, все мы, родители, и я тоже вот, кстати, у меня 5 детей, и поэтому много в жизни, да. То есть мы понимаем, что, конечно, мир, он какой есть. Есть холмы, есть дороги, еще что-то. Но когда ты идешь из точки А в точку Б, ты не знаешь, сносишь эти холмы и убираешь реки. Где вброд перешел, где обошел холм, где что-то, но в точку Б с детьми придешь. Поэтому, ну, делайте нам полегче ландшафт, но если такой тяжелый, только крепче будем.
Я очень хочу сказать, что все в конечном итоге сводится к общественному запросу. Если существует общественный запрос на качественное, там, свободное, там, любое образование, так или иначе, юридически верный способ найти этот запрос, он будет существовать. Были в советских школах прекрасные учителя, которые давали там, ну, что-то, не только учителя, там, фильмы снимались, там, еще что-то. Сейчас очень много препонов на пути человека, желающего создать частный сад, частную школу и так далее, очень много. Все равно, если есть запрос со стороны родителей, эти препоны так или иначе обходятся. Наша задача, мы видим, формировать этот общественный запрос, говорить о нем в том числе, потому что этот общественный запрос появляется только тогда, когда ты понимаешь, насколько с твоей жизнью напрямую связан закон об образовании или там еще что-то. А ты это понимаешь. Вот Оля правильно сказала, что до определенного момента тебе это не колышет, ну, пока ты не вдруг встаешь перед ситуацией, когда уже поздно что-то менять. А ты это понимаешь только, когда ты смотришь на проблему шире, чем со своей колокольни.
Иными словами, если российские родители хотят, чтобы их дети получали качественное образование, им следует так или иначе с помощью общественных организаций или в составе управляющих советов активно влиять на образовательную политику школы. Традиционные заботы и проблемы, которые могут появиться в новом учебном году, в классном часе «Свободы» сегодня обсуждали главный редактор журнала «Школа для родителей» Дмитрий Тютерин, директор издательского дома «1 сентября» Артем Соловейчик, отец 4 детей Михаил Крылов, мама второклассника Ольга Щербакова, редактор интернет-портала «Kidsters» Маша Романова, активист движения «Российским детям доступное дошкольное образование» из Новосибирска Семен Гунькин и председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко. Вела программу Тамара Левенкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радиопрограмм» или рубрике «Свободное посещение».
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
«План на неделю» составляет Валентин Барышников. Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в «Свободной России» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.